Приветствую вас, дорогая церковь, поздравляю с праздником жатвы. Пятьдесят дней после Пасхи. Действительно, в Америке не празднуется жатва, празднуется День Благодарения. В Англии по-старому еще праздник жатву празднуют. Но действительно, это праздник, когда мы остановимся и задумаемся о том, как Бог благословил нас. И мы просто благодарим Его. Сейчас я рад, что наша женская группа начала свою деятельность, и тема, о которой говорится, это благодарность. Еще не поздно присоединиться к ним по четвергам. И я думаю, что часто в нашей жизни не хватает благодарности. Мы больше думаем о том, то, чего нет у нас, и не о том, что есть. И если мы сравним себя с своими соседями, с теми, которые рядом живут, может быть, мы можем чувствовать себя бедным. Но если мы смотрим чуть пошире на этот мир, мы понимаем, что даже то, что мы можем ложиться спать не голодными, это уже большое Божье благословение. Что большая часть мира просто голодает. Не имеет достаточно, чтобы есть каждый день. Поэтому, как бы это ни было, и как бы бедно мы ни жили в России, мы все равно живем гораздо богаче, чем многие в этом мире. И всегда есть за что благодарить Бога. И может быть, мы не живем так близко к земле, как наши предки. Может быть, эти фрукты и овощи, которые мы приносим в урожай, это может быть более символично, чем наше средство существования на остаток года. Но, тем не менее, Бог кормит нас. Тем не менее, Бог дает нам все, что нужно для жизни. В Евангелии от Матфея Он обещал: «И так не заботьтесь, и не говорите, что мне есть, или что пить, или во что одеться». Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Бог верен своим обещаниям. Мы можем свидетельствовать о том, что Он укоренил нас. И хорошо, когда мы можем остановиться и вспоминать об этом. Осознать это и быть благодарным Ему. Я хочу сегодня посмотреть на отрывок из книги пророка Аввакума, по-английски Аввакум, по-русски Аввакум. С пророка Аввакум. Это часть его молитвы в третьей главе. И хотя это молитва, там есть и указания для музыкантов. Поэтому, кажется, это молитва, которую впоследствии даже пели. И я думаю, что этот отрывок есть, что учит нам о том, как нам относиться к материальным богатствам, к материальным вещам, к тем благословениям, которые Бог дает нам. Аввакум жил в тяжелое время. Он был часть народа, который взбунтовал против Бога. И сейчас он живет ожидание наказания. Божий народ нарушил завет, который он заключил с ними, условия, на котором они жили и получили его благословение. И Бог имел все права наказывать их. И уже в этой книге, уже до третьей главы, Бог сказал Аввакуму, что придут халдеи. Это был народ, который как раз набирали силу, которые начали завоевать вокруг себя земли. У них репутация была очень жестокой. И Бог сказал Аввакуму, что они в Израиль придут. Они заберут израильскую землю. Молитва Аввакума – это не молитва, где он просит у Бога милости, хотя он упоминает это. Это не молитва, где он вызывает и жалуется на Бога, что почему у нас такая судьба. Но это молитва, которая напомнит доверие Богу, который действительно удивляет своим доверием к Богу, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что произойдет. Мы прочтем с 16 стиха. Небольшой отрывок, но еще посмотрим на контекст. Это книга Аввакум, 3 глава и 16 стиха. «Я услышал и воспитал внутренность моя. При вести о сём задрожили губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мной. И я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не была плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогата скота стоя. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге и спасении моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоте моей возведет меня». То есть суд Божий придет на Израиль. И Аввакум боялся. Аввакум боялся, и можно видеть признаки его страха, вострепетала внутренность моя, задрожали губы мои, проникли, и боль проник в кости мои, чувствовалось, как будто какое место под ногами колеблется. И я думаю, что это знакомое чувство, да? Иногда берет страх, что-то страшное, и все эти вот симптомы, мы знакомы с ними. Мы знаем, что это значит. Правда, еще ничего не случилось. Здесь видно абсолютное доверие Аввакуму словам Божьим. Бог сказал, это будет, и одну мысль об этом пугал его. Суд Божий реален, и суд Божий страшен. Мы предпочитаем стихи, где говорится о Божьей любви, о Божьей милости, но на самом деле в Библии достаточно много говорится о суде Божьем. И для многих трудно понять, как любящий Бог может судить, как любящий Бог может наказывать. И здесь проблема не в Боге, а проблема в нашем определении слова «любви». В современности слово «любовь» теряло какие-то свои аспекты. Многие не понимают, и с детьми это видно, не воспринимают, что детей надо наказывать. И что именно наказывание детей – это проявление любви. Если мы видим, что человек идет на пропасть, мы не останавливаем его. Это не любовь. Даже если, чтобы остановить его, чтобы он не продолжал свой путь в эту пропасть, нам нужно завалить его на землю, толкнуть его, насилием его отбить, чтобы он не упал в эту пропасть и потерял свою жизнь. Разве это не проявление любви? Иногда любовь требует жесткости. Иногда любовь требует суд. И любящий Бог не только может наказывать, он должен наказывать. Мы не можем сказать, это не по любви сказать, что вот, ну, знаешь, что есть эти убийцы, насильниками, Ну, подумайте, совершили ошибку, ну, потерпите. Подумайте, что они не собираются меняться. Ну, живите вместе с ними. Любящий, добрый, справедливый Бог должен осудить зло. Иначе он становится союзником зла. Даже закон страны, закон России говорит об этом. Если вы увидите серьезное преступление, вы должны пойти в милицию. Иначе вы становитесь сообщником. Вы могут судить вас вместе с теми, которые совершили это преступление, если вы не пошли и рассказали об этом. И так же Бог не может смотреть на зло со стороны и просто закрыть глаза и сказать, что все нормально, все хорошо. Он должен наказывать. Иначе он не добрый, он не справедливый, он не любящий и он не Бог. Аввакум боялся того, что придет на его страну. Но он не спорит справедливости. Это видно в его отношении. Он говорит, я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. В 2 стихе 3 главы мы не читали, он говорит, Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. То есть он не спорит о том, что это надо. Он говорит, Бог, соверши дело Твое. Только одну прошу, а о милости помни в этом. Требует определенной зрелости, чтобы молиться так. Он боится того, что придет, но он знает, что Божий путь – это лучше. Делай свое дело, Господь. Иногда мы молимся за своих друзей, за своих родственников, о том, чтобы они познали Господа. Мы молимся о том, чтобы Бог благословил их. А мы можем принимать, что иногда Божье благословение это и есть, когда они потеряют работу. Когда у них беда случится в жизни. Когда им становится тяжело. Иногда это и есть ответ Божий на наши молитвы, чтобы Он их благословил. Потому что Бог совершает свое дело. Если только таким образом они могут прийти к вере, разве это не благословение? Это тот же самый человек, который идет на этот пропасть, и единственный путь остановить его вовремя, это столкнуть его, завалить его на землю. Иногда Бог так же поступает. Он заваливает людей на землю, чтобы они одумались. Блудный сын когда покаялся? Только когда остался у него рожки, которые должны были быть кормом для свинин. И то никто ему не дал. Он просто их как бы брал под ел, потому что больше нечего было. В этот момент он покаялся. То есть суд Божий справедливый, суд Божий нужна. Иногда ответ на наши молитвы – это крушение. Чтобы они обратились к Богу. Потому что какая польза человека, если он приобретает весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Божий суд был для того, чтобы Израиль покаялся. Для того, чтобы они обратились к нему. И он также это может работать в нашей жизни, в жизни тех, о ком мы молимся. Даже в жизни целой стране. Говорят, что в Китае самый порыв проповеди Евангелия был, когда начался манифестация, протесты за демократию. И на площади Тяньаньмэн, в середине как бы, столицы, многие вышли, тысячи людей вышли на эту площадь просить о большей свободе в стране. Государство жестоко подавило. Убивал некоторых, арестовал зачинщиков. разгонял это и дал всем понять, что никакой свободы не будет. Это был великий трагедий. Но в то же время, с того момента люди начали услышать Евангелие. Потому что они в тот момент разочаровались в человеческих средствах достичь того, что они хотели. Это был суд Божий, это было наказание, это была беда. Но через это народ покаялся. Бог посылал на израильца свои грехи, этот халдейский народ. В 1 глава, 3 стих, Аввакум немножко говорит о том, что происходит в этой стране. Он говорит: для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мной? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закона потерял силу, и суд праведного нет, так как нечестивый, а одолевает праведного. То есть суд происходит предвратно. Все это происходило в Израиле. И Бог для того, чтобы это остановить, Он приносит свой суд. Также один из моментов этой книги, что Аввакум жалуется на Бога о том, что почему халдеи идут на нас. Это же злой народ. Это народ, который испорченный. И действительно, мы можем видеть здесь неправильное отношение к тем вещам, которые Бог дает нам. Его обвинения в сторону халдеи, которые, по всей видимости, они также были правдивы об Израиле в тот момент. А в 2 главе 6 стих он говорит: «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Он говорит, 9 стих: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего». 12 стих он говорит: «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдивым». Это хорошо помнит те благословения, которые Бог дал нам. Мы радуемся, когда есть избыток, но мы не должны привязываться к деньгам, потому что это приводит к тому, что вот здесь происходило. К тому, что и насилием они готовы были забрать, и обманом они готовы были забрать. Это было в Израиле в то время, что деньги материально стало идолом. Это стало то, что завлек народ. То, что завоевал их сердца. Говорят о деньгах, что деньги — хороший слуга, но очень плохой хозяин. Когда деньги начинают управлять нас, когда мы живем ради того, чтобы получить еще больше материального, тогда мы попадаем в рабство и идолопоклонство. Говорят, что в Африке есть очень хороший способ ловить обезьян. Берешь кокосовый орех, отрежешь кусок, чтобы была дырка по размеру руки обезьяны. И туда засовываешь какой-нибудь фрукт или орех. И обезьян приходит и увидит фрукт или орех. Он руку засовывает, прихватит, а вместе с орехом или с фруктом он не может руку вытащить. Дырка слишком маленькая. А он слишком жадный, чтобы отпустить его. И человек даже может подойти к нему и схватить его, и ловить его, а он никуда не денется, потому что руку не может вытащить. Потому что не готов отпускать то, что он получил. Такая была обстановка в Израиле. Такая была обстановка халдеи среди этих народов. И поэтому суд Божий идет. Когда деньги становятся идолом, когда что-то в нашей жизни становится на место Бога, мы страдаем. Мы подменяем славу Божию на что-то материальное. В наше время мы не поклоняемся куске дерева или камням, как было среди того народа. Хотя эти электронные девайсы, которые мы так любим, тоже сделаны из силикона, тоже, может быть, камни своего рода, которые поклоняются. В наше время чаще мы поклоняемся себе или каким-то отношениям. Это индустрия развлечения, знания, деньги, сила, комфорт. Все эти места, все эти вещи претендуют на место Бога в нашей жизни. И Бог знал, что пока Израиль живет в мире, в богатстве, она никогда не отвратится от этого греха. И поэтому послал суд. И как он сказал пророку своему, что халдеи придут и завоюют Израиль. Интересный вопрос, почему Бог не посылает суд на нас? Почему Бог таким же образом не разбирается с нами? Неужели мы так сильно отличаемся от них? Наш век – век материализма. Многие даже отметали веру в Бога, чтобы заниматься только материальным. Они даже не признают, что есть что-то кроме этого. Но если честно, мы знаем, что есть вещи, которые тоже претендуют на место Бога в нашей жизни, которые занимают наше время и внимание гораздо больше, чем Бог занимает. Почему Бог не судит нас? Почему в нашей жизни нет те беды, которые наступили израильскому народу тогда? Дело не в том, что мы не заслуживаем это. Дело в том, что мы живем в новое время. Новая эра. Новая эра числится с времен рождения Иисуса Христа. Бог также Бог справедливости. Бог также Бог ревнующий. Бог, который наказывает грех. Но Иисус брал на себе нашу вину, когда Он умер на кресте. Наши грехи возложены были на Него, и Он получил весь гнев и суд Божий, изливался на Него. Он понес это наказание, когда на кресте Он висел. Он страдал физически, Он страдал духовно, эмоционально. Потому что на этот человек, который никогда не согрешил, на эту личность, Бог в человеческом облике, все грехи всего мира висели. И Он понес наказание за все эти грехи. Поэтому мы живем сегодня в свободе. Поэтому мы не боимся того, что вот завтра будет суд. Но на самом деле суд Божий еще ждет. Иисус говорит о том, что те, которые не принимают меня, они так осуждены. Они выбрали этот путь, эту дорогу в ад. Ад – это вечное наказание. Это есть, где гнев Божий проявляется в полном мире. Но Бог дал нам выход из этого. Иисусе Христе. Тот, который отдал свою жизнь для нас. И нам только нужно принимать того, что Бог дает. Нам только нужно оставить того, что было, и брать то, что Бог дает. Чтобы жить в мире с Богом. И не бояться суда. Хорошо, мы видели, как Бог собирается наказывать Израиль за их неправильное отношение к материальным вещам. За то, что они брали того, что Бог дал для благословения, и сделали из этого идола. Стремились к этому больше, чем они стремились к праведности, больше, чем они стремились поклоняться Богу. А и в лице вот этого наказания, которое грядет на них, следующие стихи выражают веру, выражают доверие к Богу. Это один из самых красивых мест Писания. Хотя бы не расцвела смоковница и не была плода на виноградных лозах, и масляно изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Аввакум понимал, что Божье материальное благословение – это не все, что Бог дает. Это не единственный повод, который мы имеем для радости. Мы должны быть благодарны за все, что Бог дает. Не только вот это материальный избыток, плод, урожай, зарплата, а за все, которое Бог дает. Братья и сестры, мы живем в относительно легких временах. Давайте будем проверять наши сердца. Насколько мы были бы благодарны Богу, если бы Он не давал нам ничего. Если у нас не было урожая, если не было пищи, не было средства существования. Насколько мы бы тогда шли за Богом? Настолько мы бы тогда доверяли Ему. Есть ересь, которая преподается в некоторых церквях. То, что признак Божьего благословения – это материальное богатство. И если мы не богатые и здоровы, значит, что что-то с нами не так. Веруем не так или недостаточно вера. Слава рассказала про одну церковь в Томске, где преподавалась вот эта доктрина. Церковь выросла в этом. Церковь большая, не знаю, 300-400 человек. Когда пастор понимал, что это ересь, когда пастор покаялся в том, что он учил это, знаете, сколько людей остались в этой церкви? Горсточка. Десяток человек остался. Из этих 300 и 400, которые были готовы приходить, потому что Бог благословляет, потому что Бог дает нам материального, осталось десяток, которые готовы доверять Богу, если Он даже ничего не даст. Если бы снова начались гонения, как в советское время, когда стать верующим, это означало потерять свою работу. Это означало, что нету доступа к высшему образованию. Это означало быть изгоем во многом. Сколько из нас остались бы здесь? Сколько из нас были бы верны Богу тогда? Аввакум понимал ценность Бога не только в то, что Он дает, а в то, что Он есть. Он искал Бога не ради каких-то благословений, материальных богатств, какого-то богатого урожая, а просто потому, что Бог достоин этого, даже если Он нам ничего не дает. У нас в этом году на даче плохой урожай. Все мы посадили поздно, недостаточно часто ездили, чтобы поливать, не собирали все до морозов. Ну, из нас дачники не очень хорошие. Не было урожая. Но это не значит, что мы будем голодать. Да, и не просто, не только потому, что люди, которые больше умеют это, поделились с нами. Да? Ну, потому что мы живем в другом веке, в другом обществе. Когда Аввакум писал о том, что нету и смоковницы не дает, и масляным не дает, и на нивы ничего нету, и скота нету, Для его общества это был вопрос о смерти и жизни. Для нас это, ну, жалко, что нету своего. Для них это был вопрос о смерти и жизни. Это был очень серьезный вопрос. И то он готов был доверять Богу. В нашем обществе люди, которые приходят к Христу, а в среднем они становятся богаче. Это факт. Потому что они перестали тратить деньги на похоти, да, на сигареты, на алкоголь. Они делают более мудрые решения о том, как тратить свои деньги. Не лазят так сильно в кредит. Не такие падки на моду, на то, что на завистью какой-то. То, что у соседа у меня тоже должно быть. И еще лучше желательно. Люди, которые приходят к Христу, они становятся материально как бы более богаты, потому что более разумно расходят свои деньги, свои финансы. Но в многих местах в мире это не так. В многих местах в мире стать христианином это с точностью наоборот. В каких-то местах, как в последнее время в новости в Нигерии, люди могут потерять свою жизнь просто за то, что они стали верующими. И это не то, что материальное благословение Бога, а это зло. Да, у нас праздник жатвы. Мы празднуем того, что Бог давал нам. Мы празднуем того, что мы живем в достатке. Бог позаботился о нас. Это слава Богу. Если мы переживем какие-то трудности, или Бог не отвечает на наши молитвы, это не говорит о том, что Он не любит нас. Это не говорит о том, что Бога нет. Это не говорит о том, что Бог не заботится. Потому что Бог дал нам гораздо больше, чем просто материально. И смотрите на отношение Аввакума. Когда он размышляет над этим судом и на то, что будет. Даже если все подведет, и не будет ни урожая, не будет ничего, то его 17 стих. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоте моей возведет меня. Он будет радоваться о Господе, веселиться о Боге, спасении своего. Говорит о том, что Бог – это достаточно. Спасение, которое Он дает, никто не может зарабатывать. Богатство, настоящее богатство, которое Бог дает, оно никогда не потеряется. Иисус сосредоточить свое внимание своих учеников на те богатства, которые не пройдут. Не собирайте себе сокровища на земле, где мол и ржа истребляют, и где воры подкрадывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни мол, ни ржа не истребляют, и где воры не подкрадывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мы радуемся тому, что Бог давал нам. Мы радуемся Его, мы радуемся жатвой, урожаем. Мы благодарны за все, что Бог давал нам. Но, братья и сестры, пусть это никогда не станет главной нашей жизни. Пусть никогда это не владеет нас. Пусть никогда мы не будем существовать для того, чтобы просто приобрести больше и больше и больше. Что для нас является наибольшей ценностью? Сам Бог или то, что Он дает нам? Петр пишет: «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцы и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Мы действительно здесь, на земле, как пришельцы и странники. Те, которые здесь ненадолго. У нас нет цели собирать, сколько мы можем. Набрать кучу всего, чтобы это иметь. Мы понимаем, что мы здесь проходим. Все будет время, когда мы будем на небесах. Будет целая вечность, когда мы на небесах. Наше время на земле – это вот этот мизер. Когда перед нами всю вечность. Неужели разумно все наши силы вкладывать в том, чтобы устроить вот это мелочь, вот этот мелкий участок времени? Неужели непонятно, что нам гораздо лучше вкладывать в вечности? Нам гораздо лучше собирать сокровища там, куда мы идем, где мы будем провести всю вечность. Это то, что видно в отношении вокруг. Даже если материального все будет плохо. Не будет жатвы, не будет урожая, то я и тогда буду радоваться о Господе. Тогда я буду и веселиться о Боге спасения моего. Это никуда не делось. Это никто не может трогать. Это никто не заберет. Это стыдное признание для англичан, но иногда я даже скучаю по советским временам. В каком смысле? Я помню, когда можно было ходить в общежитие, а студентам было абсолютно все равно, во что они были одеты, какие вещи они имели. Ну, не было толком в магазинах ничего. И красивая одежда, и импортные вещи, и хорошая техника. Ну, мало кому доступно было. А люди жили совсем для другого. Не было вот этой гонки за работу. Сейчас заходишь, половина студентов, они работают. Они все имеют красивые вещи и одежды, и половина машин. Около общежития нигде ставят машину, потому что их слишком много. И все общество попался на этот крючок. Все гоняется за материальными вещами. Еще немножко работы, чтобы было больше зарплаты. Все суетятся об этом. А тогда один из положительных вещей. Конечно, атеистическое государство, это никому благословения не было. Но то, что люди не были так сосредоточены на эту гонку за материальных вещей, это было очень полезно. Это было очень хорошо. Аввакум говорит: Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоте, на высоты мои возведет меня. Каждый раз, когда Бог осуждал своего народа, всегда остался остаток. Всегда остался верный, хотя бы, может быть, несколько верных, которые не пропали, которые выжили, которые несли веру дальше. И здесь это то, что ожидает Аввакум, что Господь спасет меня. Он дает мне ноги, как у оленя, чтобы быстро бегать. Он выведет меня на высоте, на безопасном месте, где я все переживу. И дальше буду прославлять Бога. Хотя идет суд Божий, Бог верен, и Он спасет своего народа. В трудные времена, в трудные обстоятельства мы осознаем, что действительно для нас ценно. Братья и сестры, мы можем и сегодня остановиться и задуматься об этом. Важно для нас урожай, который Бог дает, или важен сам Бог? Важно то, что мы хотим, то, о чем мы молимся, чтобы Бог отвечал? Или важен Бог, готовы мы поклоняться Ему, даже если Он ничего не даст. Я помню, когда моя мама умерла, это было много лет назад сейчас, больше 15. Но я помню ощущение тогда, что ничего из того, что обычно хотелось, не хотелось. даже и есть особо не хотелось. Тем более посмотреть в телевизор, там, книгу читать, еще что-то. Хотелось просто общаться с Богом. Я думаю, что когда начинаются тяжелые времена, то Бог проверяет нас. Эти материальные богатства не будут для нас утешением. Утешением для нас будет того, что есть Бог. Будет того, что мы знаем Его, и Он наш Спаситель. Это то, что никто не может забрать у нас, и это то, что действительно даст нам утешение, когда придет тяжелые времена. Мы благодарны Богу за все, что Он дает. И мы радуемся, и праздник жатвы имеет свое место. Но мы живем в мире, где поклоняются материальным вещам. Братья и сестры, так хочется, чтобы мы не были такие. Так хочется, чтобы мы были как Аввакум. И могли сказать, даже если ничего не останется. Даже если все заберем. И тогда я буду радоваться о том, что есть у меня Спаситель. О том, что у меня есть Бог. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя за то, что мы не живем в те времена, что мы не живем в ожидании, в страхе того, что придет какой-то чужой народ и завоюет страну. Спасибо, Господь, за Твою милость к нам. Ну, помоги нам, Господь, действительно ценить того, что Ты дала нам. Помоги нам, Господь, радоваться те благословения, которые Ты даешь, и воздать Тебе хвалу и благодарность, но не стать рабами этим материальным вещам. Дай нам, Господь, не быть сфокусированы на нашу зарплату, на нашу работу, на наши доходы, а наоборот, Господь, чтобы мы смотрели на Тебя и радовались Бога спасения нашего. Дай нам веру, как Ты дал Аввакуму. Дай нам, Господь, верность, как Ты дал. Прошу и молюсь об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.